Светлый вечер. На радио Вера.
Мы возвращаемся к разговору в нашей студии. Напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Петр Чистяков, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и религии РГГУ. И мы говорим о церкви в советские годы, о церкви в годы хрущевских гонений, по мотивам доклада Петра Чистякова, который прозвучал на конференции в музее «Советский Союз. Вера и люди» в мае. Вы давно планировали этот разговор, вот, наконец, он состоялся. Тема доклада была «Контроль уполномоченных Совета по делам Русской Православной Церкви за рукоположением духовенства во второй половине XX века». Мы сейчас обсуждали контекст, обсудили, и, наверное, еще чуть-чуть поговорим про годы хрущевской антирелигиозной кампании, говорили про священников, которые уходили тогда, писали письма, писали статьи в «Правде» о том, почему они уходят. Но вот за всеми этими признаниями, наверное, не было особой искренности. Об этом, кстати, Фирсов пишет в отношении Осипова, что не было искренности в его служении, не было искренности в его уходе. Вот, может быть, я с ним не согласен, что не было искренности в его служении, поскольку об Осипове много, очень тепло говорили, как о замечательном священнике и проповеднике. Вот не была ли искренность в его уходе, это другой вопрос. Мне кажется, что уходили в основном молодые люди. Это люди, сформировавшиеся в советское время. Это люди конца 20-х, начала 30-х годов рождения, которые каким-то образом, почему-то, возможно, под влиянием войны, возможно, под влиянием родственников, поступали в семинарию, принимали сан, и, возможно, это были какие-то довольно спонтанные решения. И социальные проблемы, проблемы выбора, они повлияли и на их мировоззрение. То есть оно не было монолитным.
Да, вы правы, среди ушедших священников было достаточно много людей, достаточно молодых. Есть целая книга, изданная в 1961 году, она называется «Мы порвали с религией», рассказы бывших верующих, там собраны все эти истории, и там, собственно, не только православные священники, там и миряне, и есть там рассказы и католиков, и протестантов, и евреев, ушедших из религии. Открывает эту книгу, конечно, знаменитое самосвидетельство Осипова. Но когда читаешь эту книгу, возникает удивительное впечатление действительно какой-то неискренности, какой-то неестественности. Многие рассказы как-то по-настоящему поражают читателя. Ну вот этот священник, уже к тому моменту бывший священник, рассказывает, что вот я пошел в семинарию, потому что вот как-то так получилось, вот так сложилось, и я был человеком верующим, а потом я увидел, что мои собратья на самом деле люди очень неискренние, они пьянствуют, у них
любовницы. А, так это же Павел Дарманский. Это же отец Павел Дарманский об этом писал.
В том числе. Да, но
это вот прям вы цитируете.
Он не единственный. Тут получается, что я цитирую очень многих, что вот это все люди нечестные, неискренние, что они ведут себя очень неприятно. Ну и я решил, что Бога нет, я решил уйти. И вот теперь я счастлив от того, что я ушел, что я разорвал с этой средой. Что стоит за этим рассказом? Иной раз довольно трудно понять, вообще сложно верить вот таким советским текстам. Мне вспоминается, например, антирелигиозный фельетон, герой которого как раз-таки очень молодой, в те годы священник из Тамбовской епархии, он неумеренно пил. И в фельетоне, соответственно, он выведен как пьяница, который попал в милицию, в отрезвитель, и вот сотрудники милиции с удивлением обнаружили, что это на самом деле священник, человек, который, казалось бы, должен быть образцом для подражания, а вот каковы они на самом деле, восклицает автор этой статьи, что он пьяница, и на самом деле он в Бога не верит, а служит исключительно ради материальной выгоды. Это очень типичное объяснение для тех лет. Но дело в том, что благодаря моему коллеге из Тамбова я знаю доподлинно, что этот священник, он прожил достаточно долго и умер уже в 90-е годы, на самом деле был человеком вполне верующим. И более того, еще в 90-е годы он мечтал о возвращении к церковному служению. Он говорил разным своим знакомым священникам: вот вы, пожалуйста, скажите владыке, что отец Иван готов на приход. То есть он совсем не был атеистом, который служит исключительно ради материальной выгоды. Но он не вернулся, он не мог вернуться, потому что действительно его алкоголизм зашел слишком далеко. Но просто это свидетельствует о том, что все эти советские тексты, с одной стороны, нельзя сбрасывать со счетов, потому что это как-никак исторические источники и зачастую единственные источники, сообщающие об этих событиях, но относиться к ним надо чрезвычайно осторожно, чрезвычайно критически.
И что интересно, статистика изучения этого периода и людей, которые так оставляли сан, показывает, что каких-то высот они не снискали и в советском обществе, потому что, ну, пожалуй, кроме Евграфа Дулумана, который еще вообще в сталинские годы ушел, никто из них высоко подняться не сумел. Им всем была уготована роль таких второсортных, третьесортных антирелигиозных лекторов, которые ездили бесконечно в гастроли с одной и той же лекцией на протяжении десятков лет, как я порвал с церковью. И эта вот бесконечно заезженная пластинка, она, там мало счастливых судеб. Кто-то, к сожалению, наложил на себя руки впоследствии, кто-то достаточно трагично умер. Мы сейчас не будем говорить о том, что это какая-то кара Господня, но это просто судьбы несчастных людей, которые не нашли себя ни там, ни здесь. Но есть и другие примеры, про них гораздо меньше известно. Вообще этот вопрос плохо исследован. Хотелось бы, чтобы когда-нибудь была написана статья про это, потому что если мы пишем про ренегатство, то, наверное, и про возвращение тоже надо говорить. Люди возвращались. До сих пор в Перми живет священник, который в 60-е годы публично сложил в себя сан, а еще в 60-е годы вернулся обратно, только про это никто не говорил, и он служит до сих пор. Я находил свидетельства достаточно много, даже собирал их, как-то пытался систематизировать, свидетельств о таких священниках, бывших лекторах атеистических, которые публично сообщали о снятии сана, которые в годы перестройки вернулись. Им разрешали служить, их принимали в качестве действующих священников, даже если они публично отказывались от сана в 60-е годы. Я уверен, что помимо пермского примера сейчас есть еще несколько человек живущих, которые, ну, совсем уже старенькие, но вернулись. И я знаю примеры людей, которые честно в 90-е годы шли на приходы, причем некоторые из них в глухие сельские приходы, возрождать их. Их на тот момент было все-таки не так много лет, там, за 60 всего лишь, там, чуть-чуть, едва-едва, это еще были очень крепкие люди, но это как раз вот из тех самых ренегатов.
Одним из таких священников был небезызвестный схиархимандрит Самсон Сиверс. Некоторое время назад были обнаружены документы конца 30-х годов,
где он добровольно
снимал, прямо пишет: «Я слагаю с себя сан и звание служителя религиозного культа», но он потом вернулся достаточно быстро, и он нигде не засветился как вот такой антирелигиозный агитатор. Но, безусловно, вы правы, эта тема интереснейшая, и это абсолютно белое пятно в нашей церковной историографии.
Но с отцом Самсоном Сиверсом там вообще не очень понятно, кто его рукополагал, где, когда, в обновленческой ли церкви это произошло, или все-таки в Тихоновской, и там белых пятен в его биографии в какой-то момент больше, чем не белых, а вполне официальных из известий. Но давайте вернемся к 60-м годам, к антирелигиозной кампании. Все-таки тон задавал собор 61-го года архиерейский, который полностью изменил систему управления русской церковью, когда священник становился наемным работником, а всем на приходе управлял староста.
Да, архиерейский собор под влиянием Совета по делам Русской Православной Церкви фактически лишил священника возможности как бы то ни было влиять на приходскую жизнь, причем это было сделано под таким якобы благовидным предлогом. Было объявлено, что священник – это пастырь, его задача – служить, его задача – осуществлять духовное руководство общиной, и он не должен отвлекаться на какие-то хозяйственные вопросы, для этого есть староста. Но вот вот за этими красивыми словами стояла суровая реальность, когда, соответственно, священник просто не мог попасть в храм, если староста не хотел, чтобы в этот день были богослужения. Мне рассказывал, например, покойный отец Александр Соловьев, который много лет служил в селе Малахове в Раменском районе Московской области, что он, будучи назначенным на этот приход, приехал служить 30 сентября, в день памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии. Он собирался служить, но староста ему сказала, что у нас в этот день службы не бывает, и, соответственно, он сумел просто физически попасть в церковь только вечером, когда нужно было служить всенощную под воскресенье.
А теперь о рукоположениях. Что мы вообще знаем о возможностях рукоположиться в 50-е, 60-е, 70-е годы? Потому что очень много легендарного, мифического про это время с точки зрения там, рукоположений считается, и об этом даже в курсе истории русской церкви XX века говорится, что нельзя было рукополагать людей с высшим образованием светским, а только после семинарии. Но ведь нет никаких подтверждений этому документальных.
Совершенно верно, никаких документальных подтверждений нет. Более того, недавно мы говорили об этом со свидетелем эпохи, с протоиереем Федором Веревкиным. Он сам был рукоположен митрополитом Хризостомом в Курске в 80-м году. И отец Федор прямо сказал, что ему очень режет слух, когда он слышит вот этот тезис, что в советское время было запрещено рукополагать людей с высшим светским образованием. Многие были рукоположены в 70-е годы, и в начале 80-х, имея высшее образование, в том числе он сам. Но другое дело, что рукоположиться с таким бэкграундом иной раз было непросто. И складывается такое впечатление, что не было никакого общего циркуляра для, соответственно, всего Советского Союза, циркуляра, который секретно запрещал бы архиереям рукополагать вот таких ставленников. Если бы этот циркуляр был, то митрополит Хризостом не смог бы рукоположить множество молодых людей с высшим образованием, но была такая негласная установка, и, соответственно, каждый уполномоченный решал этот вопрос по-своему. Вот у Трушина, как мы видим, возникла некая письменно зафиксированная договоренность с митрополитом Петеримом Свиридовым. В других епархиях, скорее всего, это могло быть какое-то устное запугивание. Очевидно, что многие епископы боялись, многие епископы опасались. Но и тут, конечно, два момента возникает. Прежде всего, вот эта общая установка, что такие рукоположения крайне нежелательны. Второе, действительно, каждая конкретная кандидатура согласовывалась и разбирались, что это за человек, не замечен ли он в связях с диссидентами, нет ли на него какого-то другого компромата. Как-то вот так это происходило.
Говорят, что митрополит тогда архиепископ Хризостом, но это только говорят. Вот, к сожалению, есть такая у нас мечта взять интервью у владыки Хризостома, но пока это все остается мечтой. Говорят, что он тогда рукополагал, сначала рукополагал, а потом уже представлял рукоположенного человека уполномоченному в Курске и говорил, что вот, а я его уже рукоположил, а теперь делайте, что хотите. Ну, у меня есть вот такие-то, такие-то приходы, давайте подумаем, куда его отправить. Но он уже священник. И, видимо, это тоже какие-то личные были договоренности. Все-таки недаром митрополит Хризостом, единственный из архиереев русской церкви в 90-е годы, в начале 90-х, говорил о том, что приходилось идти на разные контакты, на разные соглашения с органами, ну вот в его случае на благо церкви, ради блага церкви. Мы не знаем, что он там делал, но действительно это что-то помогало ему на протяжении многих лет рукополагать людей, которые не просто закончили семинарию, но людей, которые, как он прекрасно понимал, нужны церкви в тот момент.
Да, есть такое мнение, что Хризостом — это единственный архиерей, который покаялся в своем сотрудничестве с органами. На самом деле он сказал по-другому. Он сказал, что я не раскаиваюсь, потому что я не делал на этой стезе ничего скверного. Он очень эмоционально воскликнул в одном из интервью с самого начала 90-х годов, что вот откройте архивы КГБ, в то время это витало в воздухе, что вот еще буквально несколько дней, и все откроется. Вот откройте эти архивы, и вы увидите, что я не делал ничего, что пошло бы церкви во вред. И ему действительно можно верить, потому что ведь в знаменитом отчете Фурова, который был написан в 1974 году и опубликован благодаря отцу Глебу Якунину, тоже на самом деле совершенно фантастическая, удивительная история, заслуживающая, это по-настоящему детективное, заслуживающее отдельного изучения. Но вот в этом отчете Хризостом помещен в третью группу архиереев.
Он там выведен как самый нелояльный.
Да, он о нем отдельно говорится, как о самом нелояльном. И действительно, он рукополагал сначала, а потом сообщал об этом уполномоченному. Но дело в том, что ведь помимо рукоположения был еще один нюанс.
Регистрация.
Это регистрация.
Вот тут вопрос, ведь уполномоченный действительно мог сказать: владыка, вы рукоположили ваше дело, но регистрировать его я не буду. В этом отчете, кстати, который отец Глеб передал на Запад, за что, собственно говоря, во многом и поплатился лагерем, была группа архиереев максимально лояльных, и как пример, там уполномоченный приводит этот пример, как наиболее благоприятный для советской власти архиерей, не помню, какая кафедра, не помню, какая область, где более всего он, где архиерей ни разу не выезжал из своего епархиального областного центра на служение в другие приходы, служит только по воскресеньям в соборе и немало времени проводит в Карловых Варах на водах. Вот это идеальный образ советского архиерея с точки зрения уполномоченного.
Да, это просто мечта уполномоченного, а, соответственно, архиерей, который, подобно Хризостому, рукополагает, не советуясь с уполномоченным, который предпринимает разные другие действия, нежелательные для уполномоченного, это фигура в глазах уполномоченного одиозная. И, на самом деле, можно вот даже обратить внимание по биографиям архиереев советского времени, если епископ много лет служит на одной кафедре, скорее всего, это человек в глазах уполномоченного благонадежный.
Если епископ... Есть разные примеры.
Если епископа постоянно перемещают, как, например, было с епископом Иннокентием Зельницким, значит, есть какие-то постоянные с точки зрения уполномоченного проблемы.
Или же есть проблемы другого характера, когда человек с любой стороны неблагонадежный, ни с точки зрения церкви, ни с точки зрения уполномоченного. Уполномоченного есть несколько очень известных фамилий, не будем, наверное, их сейчас называть, которых переводили по всем кафедрам Советского Союза, там география от Иванова до Дальнего Востока и обратно, но нигде не задерживались, там с 40-х по 70-е годы, дольше, чем на один год, там список смененных кафедр огромный, а потом попросту почислялись на покой. Они лояльны были советской власти максимально, и они были всегда за закрытие, но все равно их сопровождал такой скандал всегда, который не мог позволять им оставаться на кафедре даже с точки зрения уполномоченного.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Петр Чистяков, кандидат исторических наук и доцент кафедры истории религий РГГУ. Итак, я вспоминаю пример, тоже очень хорошее интервью дал несколько лет назад отец Георгий Эдельштейн, замечательный священник, который там сейчас служит в Костромской области уже много-много-много лет, а как он с 60-х годов искал возможность рукоположиться, будучи кандидатом исторических наук, так и не став доктором, потому что ушел на церковное служение, с многолетней работой в высших учебных заведениях, он искал возможность рукоположиться, он объезжал весь Советский Союз, еще начиная с Луки Воина Синецкого, владыки Воина Синецкого, святого нашего, замечательного. Вот, и везде он искал возможность рукоположиться, но вот рукоположил его только архиепископ Хризостом когда-то, только в 80-м году или в 79-м.
Да, это действительно замечательный пример, и главное, что отец Георгий очень подробно рассказывает о тех мытарствах, которые ему пришлось пережить. Например, один из епископов, к которому он обратился в 70-е годы, сказал ему довольно прямо: ну вот, допустим, я прямо сейчас приму у вас прошение о рукоположении, но мне придется об этом сообщить уполномоченному, уполномоченный скажет, что ему нужно подумать, и немедленно сообщит в ваш институт, где вы учитесь, в аспирантуре, вас отчислят с грандиозным скандалом, а он после этого меня вызовет и скажет: вы знаете, я проверил, но оказалось, что Эдельштейна рукополагать нельзя ни в коем случае.
А тут еще пятая графа.
Да, да, и, соответственно, вам и научную карьеру сломают, и я не смогу вас рукоположить. То есть вот этот епископ, у которого не было тех возможностей, которые, соответственно, были у Хризостома, но в то же время это действительно ситуация очень запутанная, и вполне может быть, что у Хризостома и не было каких-то особых возможностей, а просто он элементарно не боялся, просто элементарно его невозможно было запугать, ведь можно вспомнить замечательный рассказ отца Георгия Эдельштейна о том, как его, кажется, это было в Вологодской епархии, вызвали в облсполком, и ему сообщили о том, что он грубо нарушил законодательство о религиозных культах, потому что он совершил панихиду на кладбище, и, собственно, было сообщено, что за ним было установлено наблюдение, что откуда-то из-за кустов были сделаны фотографии. Вот, пожалуйста, посмотрите вот эти фотографии, которые, соответственно, доказывают, что вы нарушили закон. Но он на это абсолютно спокойно ответил, что зря вы отвлекали всех этих людей, которые за мной следили от их основных занятий, потому что я же ничего не нарушил. Законодательство 1929 года, действующее на тот момент, разрешает богослужение на кладбище без каких-либо согласований с местной властью. Его собеседники сделали глухое ухо. Они сказали: мы таких законов не знаем, но мы знаем, что в Вологодской области на протяжении многих лет на кладбищах никто не служит, и вы не должны служить. Но сделать они ничего не могли, потому что, на самом деле, с их стороны это был откровенный блеф. Или, например, его тоже замечательно им описанная полемика с уполномоченным. Он всегда всюду ходил в рясе, это была его принципиальная позиция. У уполномоченного это вызывало гнев, уполномоченный говорил, что это недопустимо, что это запрещено законами, а отец Георгий говорил ему: а покажите эти законы. Уполномоченный еще больше злился и говорил: ну вы же понимаете, что нет закона, который запрещал бы человеку ходить по улице голым, но все знают, что этого делать нельзя. Но вот то же самое, нет такого закона, но просто есть запугивание. Но вот в Харьковской епархии, например, я доподлинно знаю, духовенство давало расписку, что они обязуются не ходить по улице в рясе.
Но я знаю пример из какой-то другой украинской епархии, описанный отцом Михаилом Ардовым, где священник, где всегда ходили по улице, духовенство всегда ходило в рясе, а вот архиерей шел в костюме. И вот неловкий момент, когда навстречу ему идет священник в рясе с крестом, а архиерей идет в костюме. И они видят друг друга, и у каждого смущение, потому что никто не знает, как правильно подойти к кому. Священник понимает, что он не может подойти без благословения к архиерею, ну, то есть может, конечно, но и даже уже, наверное, идет, как архиерей, первым делает шаг навстречу, и вот так размашисто жмет ему руку, говорит: «Отец Василий, привет!» На что проходящая мимо старушка там морщится и говорит: ох, совсем, вот совсем безбожники что-то попутали, не знают, как с батюшкой правильно здороваться.
Да, это замечательная история, и, конечно, достаточно много было вот таких ситуаций, связанных с рясой в публичном месте.
И все-таки можем ли мы сделать какой-то вывод о том, какова была практика рукоположений 60-е, 70-е годы, потому что верно ли, что нет каких-то общих правил? Есть только правило о том, что человек вот должен закончить духовное учебное заведение. Ну, предположим, хорошо, человек с высшим, там, с высшим ли образованием, со средним ли образованием, без семинарии принимает священный сан. Ну, и логично, что богословское образование ему необходимо при этом, и его отправляют учиться заочно. Ведь могла бы быть такая история?
Конечно, безусловно. Ну, вы знаете, на данный момент окончательный вывод сделать абсолютно невозможно, поскольку большинство документов Совета по делам религий за вторую половину 60-х, 70-х и 80-х годы абсолютно недоступны для исследователей, они засекречены, и прежде всего засекречены инструктивные письма уполномоченным, эти письма совет рассылал с определенной регулярностью, несколько раз в год, и, собственно, вот эта повседневная деятельность уполномоченных в значительной мере определялась именно этими письмами. Если это когда-нибудь будет рассекречено, соответственно, мы узнаем, быть может, мы там прочтем, что, соответственно, уполномоченному рекомендуется, соответственно, объяснять архиерею, что он не должен рукополагать тех, у кого есть высшее светское образование или степень, но на данный момент эти документы нам абсолютно недоступны. Воспоминания свидетельствуют о том, что в разных епархиях дело обстояло по-разному, и где-то, соответственно, вот как у Хризостома, такие рукоположения были возможны, где-то они были абсолютно невозможны, где-то возникали какие-то особые условия, например, отец Федор Веревкин рассказывал, что в Калужской епархии, куда он приезжал с вопросом о рукоположении, там на Калужской кафедре в конце 70-х годов был такой епископ Никон, вот он ему сказал, что надо обязательно прописаться в Калуге, вот что, естественно, для него было неприемлемо. Но...
Ну и вообще институт прописки в советский год был таким, что выписаться и прописаться – это не так уж просто было. Тут еще один вопрос, у нас уже совсем мало времени, к сожалению, но... Вот отец Сергий Желудков, замечательный священник, автор литургических заметок, неоднократно переизданных, когда его сняли с регистрации в 70-е годы, или даже еще, да, в 70-е годы, более к священническому служению не возвращался. И это несмотря на то, что он до конца оставался там ревностным христианином, никогда не находился под запрещением в служении, но вот никогда не служил, даже у друзей где-то, кому он приезжал, ни в каких тайных там богослужениях он никогда не сослужил. И вот это тоже хороший вопрос, почему. Хотя он просто был лишен регистрации уполномоченным. Достаточно серьезно переживал по этому поводу.
Дело в том, что лишение регистрации – это была действительно очень серьезная мера, потому что священник, который допускал к служению своего собрата, лишенного регистрации, сам мог этой регистрации запросто лишиться, как, соответственно, нарушивший эти советские правила. Но, кроме того, были епископы, которые откровенно запрещали настоятелю допускать к служению других клириков даже этой же епархии. Вот этим отличался, например, митрополит Серафим Никитин, не путать ни в коем случае со Стефаном Никитиным. Это архиерей, который в 70-е годы управлял Московской областной епархией. Он был крутицким и коломенским. Есть документы, опубликованные тоже благодаря отцу Глебу Якунину в свое время в Вестнике РХД, где говорится о том, что были его циркуляры, откровенно запрещающие, скажем, сослужение в престольный праздник соседей, настоятелей окрестных приходов. Это все не приветствовалось. Но, по всей видимости, он делал это не по собственной инициативе, а по указанию уполномоченного. Ну, действительно, была у многих уполномоченных вот такая идея, что богослужение должно быть как можно менее торжественным. И мне рассказывал один старый подмосковный священник, уже ныне покойный отец Анатолий Кузнецов, что вот действительно не ездили друг к другу в гости. Я разговаривал с ним, я расспрашивал его о, в частности, его соседях по Раменскому району, где он начинал в самом конце 50-х годов, и оказалось, что он абсолютно никого не знал, кроме благочинного. А я никому не ездил, он говорит, и ко мне никто не приезжал, откуда я их знаю.
А собраний у них каких-то там благочиней не было никогда толком?
Да, он говорит, что ничего не было, что вот он знал исключительно благочинного, ну, еще одного.
Это тоже, наверное, не самая частая история, все-таки как-то общались в те годы, хотя и священников-то было немного, должны были знать, но это, мне кажется, такая достаточно редкая
Видимо,
история.
Видимо, по-разному, кто-то общался, кто-то не общался, как это всегда бывает с ситуациями советского времени, все очень по-разному.
Спасибо большое, я напомню, что в гостях у нас был Петр Чистяков, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и религии РГГУ Российского государственного гуманитарного университета. Программа наша совместная с Музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Я Алексей Пичугин, мы прощаемся, до новых встреч, всего доброго и будьте здоровы, до свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.